Федор Орлов. Демосфен. Его жизнедеятельность. Биографический очерк. Глава первая. Исторический момент и трагизм демосфеновой фигуры. Происхождение Демосфена и его образование. Процесс с опекунами. Адвокатура в Афинах. Первые попытки Демосфена и причины их неудачи. Недостатки Демосфена как оратора и борьба с ними. Выступление на политическом поприще. Лептинов процесс. Речь о Симариях. Начало борьбы с Македонией. Личность и политика Филиппа. Объявление войны. Первые шаги. Священная война. Первая Филиппика. Осада Олимпа и Олимпские речи. Падение Олимпа. Частная жизнь Демосфена, его характер, история с Медеем. После полутораста лет истории, поразительной по своему богатому содержанию и вкладам, внесенным в сокровищницу человеческого духа, свободная жизнь Эллады стала близиться к концу. На сцене, как непосредственный результат персидских войн, появился новый экономический фактор – коммерческий капитал. И действие его повсюду, куда он проникал, сопровождалось разложением устоев, на которых покоился социальный организм Греции. Он, прежде всего, расслоил в таких общинах, как Афины, однородное дотоле население на два класса – торгово-промышленную буржуазию и ремесленный пролетариат, которые во взаимной борьбе утеряли прежнюю концепцию о государстве как о чем-то стоящем выше отдельных граждан и даже групп их, и превратили его в предмет эксплуатации и средство к обогащению и пропитанию. Он далее вызвал к жизни неизвестное дотоле противоположение между земельной и торговой собственностью. И на почве такого антагонизма расчленил и без того раздробленную ладу на множество мелких общин, забывших во вражде друг другу древние исторические традиции и утративших сознание своего расового и культурного единства. Он, наконец, в сфере международного обмена продуктов поставил эллина и варвара лицом к лицу, как независимые равноправные личности, и тем дал начало тому космополитизму древности, который так походил на индифферентизм к интересам родины и соплеменников. Словом, он внес повсюду во внутренние, взаимные и внешние отношения греческих общин элемент разрушения и тлена. И Эллада таким образом роковыми шагами приближалась к моменту, когда иноземный завоеватель должен был положить предел ее самостоятельности и свободе. Естественно, что Демосфен, которому суждено было жить и действовать в эту эпоху, представляет собой фигуру поистине трагическую. Все свои огромные силы, свой дивный дар и красноречие, свою неутомимую энергию он отдал на дело служения Отечеству, на спасение его от гибели, на защиту от врага. Но все его беспримерные усилия были напрасны. Он всюду натыкался на обстоятельства, которые были сильнее его, и, наконец, погиб, не совершив ничего, не оставив даже следов. Во всей перипетии великого человеческой драмы мы не найдем столь яркого и несомненного примера беспомощности человеческой личности против стихийно неумолимого хода истории. И биография Демосфена приобретает поэтому интерес, далеко превосходящий во многих отношениях интерес к другим замечательным личностям древнего мира. Демосфен родился в Афинах в 384 году до Рождества Христова. Собственно говоря, эта дата далеко не бесспорна, тем не менее она признана за наиболее вероятную большинством новейших исследователей, которые имели терпение разобраться во всей массе противоречивых показаний древних авторов. Отец оратора, носивший то же имя, что и сын, происходил из небольшого городка Пионии, близ Геметта, и принадлежал к респектабельной буржуазии, владея двумя мастерскими, в которых с полсотни рабов занимались производством оружия и мебели. Менее безупречно было происхождение Демосфена со стороны матери Клеобулы, Во-первых, в ее жилах текла варварская кровь, так как ее мать была уроженка Фракии. Во-вторых же, отец ее, Гелон, из древнего рода Керамиев, запятнал себя изменою отечеству, сдав босфорскому царю крымскую колонию афинян Нимфей и прожил поэтому всю жизнь изгнанником на берегу Черного моря. Эти факты, правда, известны нам со слов демосфеновых врагов. Но при отсутствии свидетельств противного или даже протестов со стороны самого Демосфена нам приходится принимать эти факты за вероятные, если не вполне достоверные. Первая половина жизни Демосфена до его выступления на публичном поприще нам весьма мало известна. Мы знаем лишь, что с 7 лет от роду он потерял отца и вместе с матерью и 5-летней сестрою остался под опекою двух родственников и одного старого друга дома, которые, как это часто бывает во все времена, очень недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и расхитили его имущество почти дотла. Опекунская натура, по-видимому, довольно постоянна, но справедливость требует заметить, что воспитание Демосфена не было пренебрежено. Плутарх, основываясь, вероятно, на несохранившейся работе Феопомпа, утверждает, правда, противное, но и косвенные, и прямые свидетельства самого оратора заставляют нас не соглашаться с ним. За слабостью здоровья, заслужившее ему полууничижительное прозвище «не то дитя», «не то что-то похуже», он был освобожден от обычных упражнений в гимнастике. Зато он обучался под руководством лучших учителей всем школьным предметам того времени. Рассказывают, что, будучи еще совершенным ребенком, он упросил однажды своего воспитателя взять его с собой в суд, где разбиралось дело Калистрата, обвинявшегося в государственной измене. Речь этого великого оратора и выдающегося государственного деятеля была так блестяща, что судьи вынесли ему оправдательный вердикт, и народ, восторженную толпою, проводил его домой. И на молодого Демосфена речь Калистрата оказала сильное впечатление. Видя успех, которым она увенчалась, он решил во что бы то ни стало сделаться оратором и положить все свои силы на то, чтобы добиться своей цели. Рассказ этот по существу своему верный, поскольку касается самого инцидента в карьере афинского государственного деятеля. Был бы недурен, если бы историки, передающие его, не забыли свести надлежащие счеты с хронологией. Дело Калистрата разбиралось приблизительно в 366 году. А тогда Демосфен далеко уже перешагнул за детский возраст. Ему было уже около 18 лет. И весь анекдот, претендующий указать обстоятельства, вызвавшие в нашем герое ранее стремление к ораторской деятельности и славе, теряет всякий смысл. Тем не менее, несомненно, что Демосфен еще в юные годы стал серьезно изучать все предметы, необходимые для оратора. Отчасти потому, что они входили в круг общего образования того времени, отчасти же потому, что ему предстоял процесс с опекунами. Как мы уже упоминали выше, эти опекуны были все люди близкие. Двое из них, Афоп и Демофон, были родные дядя Демосфена, а третий, Ферипид, был закадычный приятель отца его. Последний, по-видимому, отлично зная нравы своего века и не слишком полагаясь поэтому на однеродственные и дружеские чувства, решил закрепить их солидным вознаграждением в виде упоминания в завещании. Он отказал Афобу 80 мин деньгами, мина 40 рублей. С тем, чтобы, однако, он женился на вдове. Демофону 2 таланта, талант 2400 рублей. С тем, чтобы он взял его дочь, когда она придет в возраст. А Ферипиду проценты 70 мин за все время несовершеннолетия сына, без всяких обратных обязательств. Как и следовало ожидать, опекуны одну половину дела, ту, которая относилась к деньгам, выполнили весьма исправно. А от другой, матримониальной, столь же исправно уклонились. В результате оказалось, что ко времени достижения Демосфеном совершеннолетия на 18-м году жизни, от довольно крупного по тогдашним временам наследства в 14 талантов, не считая наросших за 11 лет процентов, остались одни крохи. Тогда Демосфен и начал тяжбу, предъявив против опекунов иск на расхищенную сумму. По обычаям афинского судопроизводства истец обязан был самолично вести свое дело. И так как процессу, по-видимому, предстояло затянуться надолго, благодаря интригам влиятельных опекунов, то Демосфен воспользовался этим, чтобы приналечь на юриспруденцию и риторику. Он усердно штудирует сочинения Сократа, Алкидама и других риториков и берет уроки у известного юриста Изея, который, хотя и был иностранцем, он уроженец Халкиды на острове Эвбее, но славился как отличный знаток отеческого права вообще и законов по делам, касающимся имущественных исков в частности. 2 года разбиралось дело Диетитами с судьями первой инстанции, и 2 постановлялось решение в пользу истца. На 3-й год, в 364 году, Демосфен перенес процесс к самому Архонту, который и вынес в его пользу окончательный приговор. А Фоб, против которого, собственно, Демосфен и предъявлял иск, сохранив, однако, за собой право продолжать тяжбу и против остальных опекунов, присужден был к штрафу в 10 талантов. К сожалению, нам осталось неизвестным, был ли этот штраф уплачен или нет. Вероятнее всего, что нет. Так что Демосфену пришлось удовлетвориться одним лишь осознанием своей победы. Тем не менее, это дело, столь характерное для нравственного состояния тогдашнего общества, не осталось без последствий для дальнейшей судьбы Демосфена. Частью потому, что он остался при весьма небольших средствах и, стало быть, должен был искать себе какое-нибудь доходное занятие. А главное, быть может, от того, что успех его первого дебюта вскружил ему немного голову.